страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, доброе утро и сердечный привет, дорогие друзья. Это программа «По страницам Библии» здесь на Радио Теос. Сегодня у нас 6 июня и 9 часов 1 минута в Москве. За режиссерским пультом Ян Латышинский и у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами сегодня будем продолжать чтение Священного Писания. Мы читаем всю Библию за 5 лет. Мы используем материалы доктора богословия Джона Вернона Маги для нашего с вами изучения. И мы пока с вами в книге «Бытие». У нас сегодня непростой момент. Это встреча у нас непростой. Это у них был непростой момент. У нас проще. У них был непростой момент. Это у Исаака, у Исава и Иакова. Вот когда Иаков встречается с Исавом, и Иаков не знает, чего ему ожидать. В связи с этим был вопрос Анны, который я коротко зачитал в прошлый раз, но это было самое-самое завершение нашей передачи, самое завершение нашей беседы. Анна обращает внимание вот на что. В книге «Притчи» говорится о том, что благословение Господне обогащает и печали с собой не приносит. А в жизни героев Библии мы неоднократно видим печаль. Так какого же рода тогда это благословение? Что это за благословение и что это за печаль? Анна обращает наше внимание на то, что, ну вот смотрите, тот же Иаков, ведь он был благословен Богом. Мы знаем, что он благословен Богом. И при этом он испытывает печаль и испытывает скорбь. Я думаю, что ответить на вопрос, что это за печаль, что это за скорбь, раз и навсегда не получится. Дело в том, что это разная скорбь, и она бывает разная. Я думаю, что так же, как и с любым подобным вопросом, здесь есть некий подтекст. Все-таки нас на самом деле гораздо больше интересует наша жизнь, чем жизнь, например, Иакова, при всей нашей заинтересованности Словом Божьим. Поэтому подтекст здесь такой. Ну хорошо, мы современные люди, мы современные христиане, мы люди благословенные, но при этом в нашей жизни есть и печаль. Так вот, что это за печаль? Как она соотносится с благословением? И самое главное, откуда она, если Слово Божие четко говорит, что благословение Господне обогащает и, внимание, печали с собой не приносит. Вот как сочетается то и другое, как сочетаются эти утверждения? Я хотел бы сегодня прокомментировать ответ на этот вопрос. Сделаем мы это после нашей предзаписанной части. А пока, друзья, если у вас есть мысли, если у вас есть соображения, желание чем-то поделиться на эту тему, пишите нам, пожалуйста, через сайт theos.fm, через мобильное приложение «Радио Теос». Вы можете нам также звонить 8 800 333 1706, 8 800 333 1706 и Viber WhatsApp плюс 7 977 850 0996. Есть также наши группы в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, группа передачи «По страницам Библии». Как сочетаются вот тот факт, что Библия говорит благословение Господне печали с собой не приносит. Ну, кстати, обогащает тоже. Да, вот кто-то скажет, ну, я бедный человек, где же благословение-то? И наша современная сегодняшняя жизнь. Мы перейдем к этому вопросу в конце нашего выпуска. Хотел бы сказать здесь еще две вещи. Вот в начале, в связи с тем, что происходит у нас в наших эфирах и ваша реакция на эти эфиры. Ну, во-первых, мы благодарны всем, кто пишет, потому что письма приходят, письма мы получаем. Денис спрашивает, ну так, это такой риторический вопрос, сколько же лет было Лавану? Лаван ведь, наверное, уже был в возрасте. Ну и в возрасте он был, и жили они немало. И, в общем, с самого начала, если помните, первая встреча, когда еще, собственно говоря, раб Авраама приходит за женой для Исаака, за невестой для Исаака, вот он уже встречается с Лаваном. Лаван уже тогда представляет такого взрослого человека, представляет собой взрослого человека. И он фактически во многом выполняет функцию, которую мог бы выполнять отец. То есть он там рядом. В любом случае, это такой активный дядюшка. Да, конечно, к тому времени, о котором мы говорили в прошлых наших передачах, он уже в возрасте, ему немало лет. Еще одно замечание такого практического плана по нашим программам. Друзья, мы стараемся отвечать на ваши вопросы, на ваши комментарии в прямом эфире. Бывает, что вы задаете вопросы, они начинаются, например, как вопрос Натальи, который, я думаю, мы прочитаем, но уже не сегодня, а в следующий раз, или если сегодня останется время, то прочитаем сегодня. Наталья начинает вопрос с: Олег, как вы думаете, или там, Олег, как вы чувствуете, как вы ощущаете то-то и то-то. Я, с одной стороны, понимаю это как личный вопрос, но лично ответить вам, Наталья, я не могу. Ну и всем слушателям, которые делают или не делают того, что не сделали вы. Вы не указали вашу электронную почту. Значит, соответственно, личного ответа не будет. Если мы не знаем, куда отвечать, мы же не можем писать в город Наталье, да, как на деревне дедушки. Вот, так не получится. Поэтому в таких случаях мы отвечаем на вопросы в эфире. И если вы хотите получить личный ответ, пишите, пожалуйста, указывайте, пожалуйста, адрес вашей электронной почты. Были комментарии в соцсетях в связи с тем, что я сказал в прошлый раз о Библии, как о том способе, через который или которым говорит Бог. Здесь нужно заметить вот какую вещь. Мы, евангельские христиане, библейские христиане, ни в коем случае не призываем поклоняться Библии. Есть такая шутка, в которой тоже есть доля шутки, конечно, что, у современных евангельских христиан уже не троица, а четыре, да, четверо. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой и Бог Слово Живое, Библия. Нет, обожествлением Библии мы не занимаемся, это не наше дело. А важно помнить, когда мы читаем Библию, когда мы изучаем Библию, важно помнить, что Писание свидетельствует об Иисусе Христе. Книга нас не спасает. Одна из проблем саддукеев, прежде всего, и фарисеев тоже, этих ранних групп, которые зародились за несколько веков до Христа, но существовали и во времена Христа. Одна из их проблем заключалась в том, что книга, записанный текст, стали для них выше живого действия Божия. Вот приходит Иисус, они говорят: нет, это в нашу книгу не укладывается. Это в наше понимание книги не укладывается. Есть такой анекдот о том, что приходит в рай один из верующих, я не буду называть деноминацию, конфессию. Там долгий анекдот, большой, он начинает спорить с апостолом Петром. Петр говорит ему одно, ему отвечает верующий: так-то написано. На что Петр говорит: я же это написал. Да? Написано или я написал? И здесь весьма тонкий вопрос. Конечно, для нас, для евангельских христиан, на первом месте все-таки сам Бог, Иисус Христос. Священное Писание — это свидетельство о Нем. Он сам называется «Logos Theou», то есть «Словом Божьим». Да? Он, который стал Словом, Он был изначально, Он пришел на эту землю. Слово стало плотью и обитало с нами. Есть две, я думаю, равно опасные тенденции. Одна из тенденций заключается в том, чтобы стать просто людьми книги. Да, люди книги, как мусульмане называют христиан, между прочим, и забыть о Боге. Мы читаем, мы изучаем Библию, и Библия становится для нас предметом поклонения. Это недопустимо. Я неоднократно повторяю в наших передачах, что мы читаем Библию для того, чтобы нам понимать, познавать и еще больше любить Бога и быть более послушными Ему. Другая тенденция, и она столь же опасна, это тенденция пойти на поводу у наших ощущений. Я так чувствую. Опасность этой тенденции, я думаю, мы можем проследить просто по обычной жизни. Мы ведь не идем на поводу у ощущений в житейских вопросах. Ну, например, мне сегодня как-то в лом не хочется идти на работу. Давай-ка я на нее не пойду. Ну, то есть, вот я сегодня чувствую, что я выходной. На самом деле, я не выходной, но ну, вот ощущение у меня такое есть. Если мы пойдем по этому пути, то, кстати, однажды наши чувства могут и материализоваться. Нас просто уволят. Я не чувствую себя так, вот, соответственно, я веду себя или не веду себя соответствующим образом. А я не чувствую себя... Вот я сегодня утром проснулся, я не чувствую себя женатым человеком там, или замужней, да? Ну вот и что? Да ты чувствуй себя как угодно, но есть вот определенная реальность. А иначе могут быть большие серьезные проблемы. Значит, вот это две крайности, которые, собственно говоря, нужно обозначить. Обожествление Библии, слова, книги, с одной стороны, и зависимость от своих чувств. Вот эту вторую крайность иногда прикрывают еще и вот чем. Но это же не мои чувства, это Бог мне сказал. К пастору подходят и говорят в церкви, вы знаете, Бог мне сказал, что вы должны покинуть пасторское служение. Ну, если один человек подходит и говорит такое, тут еще ладно. Теперь представьте себе, что подходит несколько человек и говорят то же самое. Представьте себе, что церковь управляется членским собранием, большинство голосов. Да? Что будет дальше? Вот именно по этим причинам, ну и не только по этим, мы не можем жить просто чувствами. Так что, отвечая и завершая, наверное, ответ на вопрос, с которого мы начинали всю эту большую беседу, Наталья писала еще на прошлой неделе, ну вот как мы можем слышать волю Божию сегодня, голос Божий сегодня? Да, через Священное Писание, когда Дух Святой действует в нас, но ни в коем случае не обожествляя Писание. Помню о том, что все-таки Троица, а никак, друзья мои, не четверо. Ну что же, у нас сегодня непростая беседа будет. Давайте ее послушаем, предзаписываем нашу беседу и перед этим обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и благодарим за возможность сейчас снова обращаться к Тебе и открывать Твое Слово. Учи нас, Боже, мы нуждаемся в этом. И храни нас от всяких заблуждений, от всего, что не угодно Тебе. Веди нас по путям Твоим, как Ты хочешь это делать. Да будет слава и хвала Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 47-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге «Бытие». Мы с вами в книге, в которой описывается самое начало всего. Мы много говорили о том, что это начало Божьей любви, это начало греха, это начало жертвы, это начало Божьего прощения, это начало народов, начало наций, начало заветов. Еще это начало примирения. Вот 33-я глава книги «Бытие» — это глава о примирении. Примирении, которое мог произвести только Бог. Вы помните Иакова, который убегал от брата, но который надеялся вернуться домой просто когда гнев брата утихнет. Вы помните Иакова-хитреца, который не хотел мириться, он хотел завоевывать свое любыми средствами, любой ценой. Вы помните Исава, рассерженного, злобного, которому не было дела до духовных вопросов? Мы говорили с вами об Исаве несколько встреч назад, и мы говорили о том, что он был красив, он был силен, он был мощный такой дядька,
но духовность его не интересовала совершенно. И вот два эти брата расходятся, и, конечно, виноват Иаков, хотя вина Исава во всем происшедшем тоже есть. И работает в них Бог, в каждом из них. Мы знаем, как Бог работает через Лавана в жизни Иакова. Мы знаем, как Бог дает Иакову учителя, который его перехитрил. Мы знаем, как Бог показывает также Иакову и свое присутствие, и свои благословения. Мы знаем о том, как Иаков встречается с Богом, потому что Бог сам идет ему навстречу в ключевые моменты его жизни. Мы не знаем, как Бог работал с Исавом. Мы предполагаем, что Бог совершал этот труд, потому что сейчас, в 33 главе, это совершенно другой человек. Это человек, которого изменил Бог. Но в 33 главе, в самом начале, заложена основа того, что потом проявится в жизни Иосифа. Мы читаем: «Взглянул Иаков и увидел, и вот идет Исав, брат его, и с ним 400 человек, и разделил Иаков детей Лии, Рахили и двух служанок, и поставил двух служанок и детей их впереди, Лию и детей ее за ними, а Рахиль и Иосифа позади. Иаков расставил всех по рангу, Иаков расставил всех по уровню своей любви. У Иакова любимые и нелюбимые. А Рахиль и Иосиф, Вениамина еще нет, поэтому Рахиль и Иосиф стоят в самом безопасном месте. Если Исав и эти 400 человек будут сражаться, то сначала пострадают дети служанок, потом пострадают дети Лии, ну и сама Лия, конечно, тоже. И только уже потом, защищенный от всех, может пострадать Иосиф и может пострадать Рахиль. Дети помнили эту ситуацию. Вот когда мы дойдем до жизни Иосифа, до жизни описания Иосифа, мы будем говорить о том, почему старшие братья так относились к Иосифу. Я думаю, что одна из причин вот здесь, в начале 33 главы, они с детства запомнили: папа готов подставить нас для того, чтобы прикрыть его. Папа любит его настолько, что не ценит нас. Они потом ему это припомнили. Папы не было рядом. И они были готовы продать его в рабство. Ну, собственно, и сделали это. Они готовы были даже на худшее. Но этого худшего они все-таки не сделали. И вот сейчас это расположение, вот сейчас эта встреча. Иаков не знает, к чему ему готовиться. Иаков не знает, чего ему ожидать. Он посылал подарки. Приняты подарки или нет, пока непонятно. Дальше третий стих. «А сам Иаков пошел пред ними и поклонился до земли 7 раз, подходя к брату своему. Иаков готов на мир, но Иаков понимает, что он тоже может пасть жертвой этого конфликта». И вот реакция Исава. Это реакция примирения. «И побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали оба». Вот в этот момент, начиная с этого момента, Иаков знает, что происходит. Начиная с этого момента, Иаков увидел перемену, которую произвел Бог в сердце его брата. Начиная с этого момента произошло примирение. Запомните этот момент, он нам еще пригодится. Он нам пригодится в истории Иосифа и его братьев. Иосиф тоже будет плакать вместе с братьями после долгих лет не просто разлуки, но серьезной размолвки, из-за которой, собственно, эта разлука и произойдет. 5 стих. «И взглянул Исав и увидел жен и детей, и сказал: „Кто это у тебя?“ Исав сказал: „Дети, которых Бог даровал рабу твоему“». И мы видим, что Иаков благословен. И вы помните о благословении, которое было обещано Аврааму и его потомкам. И я думаю, что Исав понимал это благословение. Знаете, в чем была часть смирения Исава? Увидеть благословенного Иакова и принять это как данность от Бога. Вот увидеть, что Бог, несмотря на все, несмотря на все внешние обстоятельства, и несмотря даже на те гадости, страшные гадости, которые делал Иаков, Бог, несмотря на все это, благословляет Иакова. Это, друзья мои, доверие Богу. Это серьезное доверие. Не знаю, как у вас, а у меня бывают ситуации, когда я говорю: «Боже, вот будь я на твоем месте, я бы не благословил этого человека. Я бы не благословил это служение. Я бы не благословил это дело. Вот, Боже, зачем ты это делаешь? Будь я на твоем месте!» Я думаю, он при этом как бы говорит: «И хорошо, что ты не на моем месте. Кого миловать, милую». И вот эти слова «кого миловать, милую», слова Бога, мы также находим в Священном Писании. 6 стих. «И подошли служанки и дети их, и поклонились. И подошла Илия и дети ее, и поклонились. И, наконец, подошли Иосиф и Рахиль, и поклонились». Обратите, пожалуйста, внимание на вот эту перестановку. Служанки и дети их. Служанки написаны первыми, упомянуты первыми. Лия и дети ее. Лия написана первой. Обратите, пожалуйста, внимание на последнюю фразу. Мы ожидаем увидеть и Рахиль, и Иосиф. Нет. Вот при том, что Иаков любил Рахиль более, чем Лию, в библейском тексте на первом месте стоит Иосиф. И опять-таки это поможет нам понять то, что произошло потом, то, что произошло в следующих главах.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Сердце Исава изменилось. Это была серьезная, кардинальная перемена. Помните, как Иаков пытается задобрить, умаслить Исава, присылая дары? И вот 8 стих. «И сказал Исав: „Для чего у тебя это множество, которое я встретил?“» Он даже не принимает это как дар. Он подчеркивает: «У тебя». Иаков пытается ему что-то объяснить. «Дабы рабу твоему приобрести благоволение в очах господина моего». Иаков все еще хочет заслужить. Он либо выбивает благословение, либо заслуживает его, даже если ради этого приходится подлизываться. Он хочет приобрести благоволение. Исав уже кое-что понимает. И вот этот духовно недоразвитый когда-то Исав преподает Иакову важнейший урок смирения и принятия. Исав сказал: «У меня много, брат мой. Пусть будет твое у тебя». Он не кичится благословениями. Он говорит просто: «У меня много». В некоторых переводах даже: «У меня достаточно. Вот мне больше не надо. Пусть твое остается у тебя». Где она, эта вражда? Где она, эта конкуренция? Где оно, это желание вытащить, вытребовать друг у друга? Ушло. Знаете почему? Потому что Бог за эти 20 лет поработал с этими людьми. Мне, правда, вспоминается реплика одного моего знакомого, который сказал: «Как-то медленно Бог работает. Я хотел бы быстрее. 20 лет как-никак. Долго это». Знаете, может быть, да, для нас, для людей, это и медленно. Но у Бога свои сроки. Он знает, что и как. Он знает. Иаков сказал: «Нет, если я приобрел благоволение в очах твоих, прими дар мой от руки моей, ибо я увидел лицо твое, как бы кто увидел лицо Божие, и ты был благосклонен ко мне. Прими благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне, и есть у меня все». И упросил его, и тот взял и сказал: «Поднимемся и пойдем, и я пойду пред тобою». В восточной культуре Исав просто не мог бы не принять дар. Знаете почему? Потому что, не приняв дар, он бы обидел Иакова. Это была бы серьезная обида. Он должен был принять дар для того, чтобы подтвердить свои миролюбивые намерения. Он сказал: «У меня много». Он сказал, что этот дар на самом деле не нужен, потому что Бог уже изменил его сердце. Но здесь, исходя из требований культуры, он все-таки этот дар принимает. Не потому, что он обделен, но потому, что он готов к налаживанию отношений со своим братом. И вот возникает вопрос, как возвращаться обратно. Дело в том, что Исав на самом деле ведь пришел с огромным количеством мужчин, воинов. И вот Исав, который пришел с такой компанией, с таким сопровождением, может передвигаться гораздо быстрее, чем Иаков, с женщинами, с детьми, да еще и с домашними животными, с домашним скотом. Исав предлагает: «Иди за мной. Я пойду, ты иди за мной». Иаков сказал ему: «Господин мой знает, что дети нежны, а мелкий и крупный скот у меня дойный. Если погнать его один раз, то помрет весь скот. Пусть господин мой пойдет впереди раба твоего, а я пойду медленно, как пойдет скот, который предо мною, и как пойдут дети, и приду к господину моему в Сеир». Иными словами, Иаков говорит: «Знаешь, ты движешься гораздо быстрее меня. Возвращайся, я пойду за тобой». Исав сказал: «Оставлю я с тобою несколько из людей, которые при мне». Иаков сказал: «К чему это? Только бы мне приобрести благоволение в очах господина моего». Кстати, опять-таки он его уже приобрел. Отчасти то, что говорит Иаков, это знак вежливости. Отчасти, может быть, и неуверенность. Не знаю, ощущал ли он здесь какой-то подвох. Подвоха на самом деле не было, потому что, как мы уже говорили, сердце Исава изменилось. Но на предложение оставить сопровождающих, оставить своих людей, Иаков отвечает отказом. 16 стих. «И возвратился Исав в тот же день путем своим в Сеир, а Иаков двинулся в Сакхов и построил себе дом, и для скота своего сделал шалаши. Отсего он нарек имя месту Сакхов». Иаков, возвратившись из Месопотамии, благополучно пришел в город Сихем, который в земле Ханаанской, и расположился пред городом. И купил часть поля, на котором раскинул шатер свой, у сынов Емора, отца Сихемова, за 100 монет. Иаков не дошел до Сеира. Он все-таки решил не жить вместе с братом, рядом с братом, по крайней мере, пока. Он решил остановиться в другом месте. Вообще говоря, немного не дошел. Решил остаться в Сихеме. Честно, зря решил. Потому что там у него будут проблемы. Проблемы с Диной, его, возможно, единственной, а возможно и не единственной, но уж точно единственной упомянутой в Библии дочерью. Проблемы с сыновьями. Дину изнасилуют. Но сыновья совершат хитрость, гадость и подлость. Об этом мы будем говорить несколько позже. Понимаете, какая вещь? Бог изменил сердце Иакова, Но вот последствия его греха, последствия его прежней жизни до сих пор поражают его семью. Бог изменил сердце Иакова, но о последствиях того, что было раньше, мы с вами еще будем читать. Бог поможет Иакову преодолеть эти последствия, но они будут вполне реальными. Однако сердце Иакова действительно другое. 20 стих. «И поставил там жертвенник, и призвал имя Господа Бога Израилева».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Последний стих этой главы дает нам серьезную надежду. Понимаете, ведь Иаков не был известным как человек, который любит ставить жертвенники. Иаков не был известен как человек, который поклоняется Богу. Скорее, Иаков был известен как человек, который живет по-своему, который решает все вопросы сам. Иаков был известен как человек, который пытался бороться с Богом. Но в какой-то момент Бог просто ставит его в такую ситуацию, когда бороться уже невозможно. От этой невозможности бороться Иаков пытается просто вцепиться в Бога, чтобы вырвать у него благословение, чтобы вырвать у него какое-то особое расположение. Бог поражает его. Поражает так, что Иаков остается жив и здоров. Только вот бегать уже не может. Мы уже с вами говорили о том, что для Иакова это серьезно. Потому что Иаков понимает, что если станет совсем плохо, надо текать, надо убегать и быстрее. Это как детишки в школе, которые напроказничали, которые порой даже сделали какую-то гадость, но спасают их быстрые ноги. И тогда такой человек начинает рассчитывать на свою скорость, на свою изворотливость. Для взрослого человека это уже не обязательно ноги, но это так или иначе желание и способность выкрутиться. Вот Иаков после встречи с Богом этой способности лишается. Что ему остается? Да, собственно, только одно – доверять Богу, уповать на Него. И вот, придя на новое свое место, Иаков строит жертвенник. Вы помните эту трансформацию в жизни патриархов? Авраам строил жертвенники, прежде всего, и уже потом копал колодцы. Исав копал колодцы, и уже потом строил жертвенники. Иаков начинает строить жертвенники только когда припекло, только когда непонятно, что будет дальше. Да, он испытал победу, он испытал благословение от Бога. Да, он увидел Божий ответ. Он не знает, как быть дальше, он не знает, что делать. И в этот момент он строит жертвенник. Ну и в заключение. Мы ведь с вами сказали, что 33 глава книги Бытие – это глава о примирении. 33 глава – это глава о том, как важно порой бывает отказаться от своего, даже от того, что в принципе принадлежит тебе по праву, ради чего-то большего, ради мира и согласия. Иаков в свое время был готов подставить и брата, и отца, чтобы получить свое. Иисус придет на землю и подставит, отдаст себя на смерть, хотя он ничего не сделал заслуживающего или достойного смерти, для того, чтобы вернуть нам то, что когда-то мы потеряли по праву. И вот, меняясь на протяжении своей жизни, меняясь на протяжении своей истории, Иаков буквально приближается к Иисусу. Это не значит, что он становится достоин прощения, достоин спасения. Нет, ни он, ни один из нас не может удостоиться прощения и спасения. Мы еще увидим много негативного в жизни Иакова. Но это значит, что он, Иаков, этот хитрец, который стал теперь Израилем, начинает понимать, как действует Бог. Начинает понимать, как любит Бог. Начинает понимать, как жертвует Бог. Сегодня мы с вами живем в совершенно другое время. В то время, когда мы можем прийти к Иисусу Христу, когда Христос устанавливает мир между Богом и нами. Но будем осторожны. Давайте не будем, как Иаков, пытаться заслужить расположение Бога какими-то добрыми делами. Давайте не будем пытаться манипулировать Богом. Такие попытки есть, и я, и вы знаем эти попытки. Вот нужна особая молитва, после которой Бог обязан будет... Нет, ничего никому не обязан. Или вот, вы знаете, молитва – это такой рычаг в руках христианина для управления Богом. Говорят даже так, но тогда вопрос, кто, собственно, кем должен управлять? Не перепутали ли мы Бога и себя? Вот через все это Иаков проходит. И он приходит к жертвеннику. И он приходит к поклонению. В следующий раз у нас с вами непростой разговор будет. 34 глава. Одна из тех глав, по поводу которых я могу сказать следующее. По-человечески, по плоти, мне бы хотелось, чтобы этой главы здесь не было. Такова 34 глава. Будет еще одна такая же глава, 38. Почему, потом расскажу. По-человечески я... не хотел бы читать эту главу. Знаете, бывает, что взрослый человек читает книгу ребенку и пропускает какие-то места. Пропускает, потому что считает, что ребенку это будет вредно. Вот даже когда нам очень хочется, мы не имеем права, читая Библию, пропускать какие бы то ни было места, даже если по-человечески нам этого очень хочется. И ожидая следующей нашей встречи, готовясь к следующей нашей встрече, сделайте, пожалуйста, вот что. Прочитайте 34 главу и проведите время в молитве. Скажите Господу: Боже, покажи мне, что ты хочешь открыть мне через этот непростой текст твоего слова, Священного Писания. И дай мне воспринимать это как твое слово, необходимое для моей жизни. Мы с вами встретимся в следующей нашей программе. А пока, друзья, всего доброго. Да благословит каждого из нас Господь. И помните, Он есть Бог мира. Мир, шалом, это Его изобретение. И Он был готов заплатить ту цену, которой этот мир стоит. Всего доброго.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
А у нас есть несколько минут для того, чтобы разобраться с сообщениями. Анна пишет, и это такой крик души. Я с этих сообщений начну, прокомментирую их. Доброе утро. Так печально, даже больно слышать о том, как воспитывали детей патриархи. Хочется, наоборот, видеть в их лице мудрый пример воспитания детишек. И другие библейские герои, например, Илий, тоже огорчает своим воспитанием сыновей. Очень грустно все это. И несколько позже комментирует Анна этот эпизод с тем, как Иаков ставил своих служанок и жен. Анна пишет: «И с женами тоже. Иаков ставит по возрастающей своих служанок и жен. я, может быть, неудачно сейчас пошучу, но пошучу все-таки. Но он же ведь все-таки служанок ставит в более опасное положение, чем жен. Анна, он заботится о женах. Не согласитесь? Ладно. Дальше пишет Анна. Присутствует лицеприятие. Множество проблем и последствий можно было бы избежать, если бы было иначе. Если бы не было лицеприятия по отношению к женам и детям. Смотрите, какая вещь. Мы, конечно, увидим в Библии и хорошие примеры воспитания детей. Но я думаю, что один и лучший пример воспитания детей мы видим с самого начала. Это пример, который дает нам сам Бог. Вот то, как он работает с библейскими героями, то, как он работает с тем же Иаковом, то, как он работал с Авраамом, между прочим, то, как он работает с нами. Вот это, что это, да, что это, если не пример того, как действительно нужно, важно растить, воспитывать детей. Но, возможно, мы несколько сгущаем краски. И вот почему. Ведь идеальной матери, идеального отца мы не найдем. Вот на земле его нет, он только в небесах. Вот в любом случае каждый из нас от этого идеала куда-то отступает. Поэтому видеть Иакова, видеть патриархов в такой ситуации, ну, на самом деле, и вдохновляет, потому что они воспринимаются как живые люди. Обращу ваше внимание, что далеко не все воспринимают патриархов так, как это делает доктор богословия Джон Вернон Маги, по материалам которого мы ведем эти беседы. Владимир пишет, как-то не вяжется, что все проблемы у Иакова — это последствия прежних грехов. Дину изнасиловали развращенные люди. Ее братья отомстили за нее без согласия отца. Просто жизненные издержки. Да, Владимир, Дину, мы будем об этом в следующий раз говорить. Вопрос, а как он оказался среди этих людей, Иаков? И тут продолжение этого вопроса, оно очень опасное, потому что, когда мы говорим из серии «если бы», ну вот мы можем действительно попасть на неприятности на определенные. А продолжение вот какое. Если бы Иаков не поселился в Сихеме, вот было бы иначе или нет? Да, когда... И это, кстати, возвращает нас к вопросу, с которого мы сегодня начали, о благословении, с одной стороны, благословение Божие и радости, и, с другой стороны, печали, да, вот обогащение, которое оно приносит, и печаль, которое оно, в принципе, не должно приносить, но которое есть в жизни человека. Ведь эта печаль бывает, ну, из разных источников. В каком-то случае эта печаль действительно последствия того, что мы живем в греховном мире. Знаете, почему не может быть идеального родителя? Ну, опять-таки, потому что и он сам греховен, и ребенок греховен, и мир вокруг нас греховен. Артем из Эстонии пишет, по поводу благословения, которое обогащает и печали с собой не приносит, Иисус открывает вход в Божие Царство. Павел учит, что в Деяниях 14 глава 22 стих, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Ну, то есть, обратите внимание, да, с одной стороны, Царство Божие, с другой стороны, путь, который идет через многие скорби. Артем продолжает. Мы часто печалимся не о том, что действительно имеет цену, а о том, к чему мы привыкли. Второе послание Коринфянам, 7 глава, 10 стих. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Вот обратите внимание, что даже в покаянии, в начале покаяния, как первая часть покаяния, присутствует печаль. И печаль действительно бывает разная. Печаль мирская, ну, грубо говоря, так я упрощаю сейчас, но преступник печалится по поводу того, что его поймали. Ну вот, если бы не поймали, было бы все хорошо. Или преступник печалится по поводу того, что мало украл. Ну вот, можно было больше, а я украл мало. Иногда с непривычки Эти вещи можно перепутать. Один бизнесмен получил предложение от чиновницы, ну, сделать такую операцию, чтобы был откат денег, да, чтобы вот давайте с вами договоримся. Он ей напрямую отвечает: нет, я договариваться не буду, я в такие игры не играю. Со стороны кажется абсолютно честный человек. Когда этого бизнесмена попросили прокомментировать, говорят: ну, слушай, ты вообще молодец, ты действительно правильно поступил, все. Он говорит: ну, конечно, правильно, эта тетка, чиновница очень низкого уровня. Ее через 2-3 месяца уволят отсюда, а я потом отвечаю. Если уж договариваться, то не с ними. А понимаете что? То есть первое восприятие, первое ощущение. Как здорово, какой молодец. Он не пошел на компромисс. Второе, понимание, когда уже ситуация становится ясной. Но он просто понимает, что его поймают. Он не хочет, чтобы его поймали. Анна пишет: сам Бог, получается, показывает пример, выбрав Авраама, а Иисус – апостола Иоанна. Наверное, плохо так рассуждать. Бог не ошибается. Конечно, не ошибается. Я не понял, о чем вы, Анна, вот в примере апостола Иоанна. Ну да, апостол Иоанн был ближе всего к Иисусу. Он возлежал на груди Иисуса Христа. Вот, может быть, вы про Иуду, допустим, или про Петра. Там отдельная история, и когда дойдем до Евангелия, Евангелие от Матфея у нас, друзья мои, скоро, очень скоро уже будет, мы эту историю будем обсуждать. Знаете, я бы перевел вот этот вопрос, знаете, как надо говорить, перевести стрелки. Да, я бы здесь перевел стрелки. Бог выбрал того-то, того-то, того-то. И мы начинаем говорить, вот какие проблемы, ошибки были у этих людей. Теперь давайте поставим вопрос иначе. Бог выбрал меня. И Бог не ошибся в этом. Вот не ошибся, несмотря на все мои тараканы, которые у меня бывают. Может быть, отступление или еще что-то такое. Вот Бог выбрал меня. Тогда все становится ближе, что называется, к повседневной такой жизни. Бог меня выбрал. Бог выбрал людей, которые рядом со мной. Он прощает нас, Он изменяет нас. Порой Он наказывает нас, Он обличает нас. И вот это вот и есть часть жизни. Понимаете, какая штука? Библия говорит честно о том, через что мы с вами, каждый из нас, проходит. Может быть, не в такой степени. Но кто сказал, что грехи можно сравнивать вот таким образом? Ага, вот у этого человека грех больше, там, на 10%. У этого человека грех меньше. Вот я такой гадости не сделал. Хорошо, ты сделал другую гадость. Но перед Богом это в равной степени гадость. И тебе дается прощение, которое столь же велико, как прощение человека, который совершил какой-то другой грех. А Наталья пишет: как чувствует человек благословение Бога? Как вы, она обращается ко мне лично здесь, почувствовали? Скажите, если это можно сказать. Мне нравится концовка. Как чувствует человек благословение Бога? Как вы это почувствовали? Скажите, если можно сказать. Действительно, о чувствах, об ощущениях говорить порой бывает сложно. Я повторю вопрос всем нам, друзья, всем нашим слушателям. В следующий раз с него начнем. Как чувствует человек благословение Бога? Как вы его почувствовали? Скажите, если можно сказать. Если вы даже напишите сейчас после эфира, мы получим эти сообщения, прочитаем их через сайт theos.fm, пишите через наше приложение Radio Theos, ну или в группах, в соцсетях пишите. Завтра мы к этому вопросу обязательно перейдем, друзья. Не отчаивайтесь, потому что милость Божия велика и обращена на каждому из нас. Это программа «По страницам Библии». Ян Латышинский за пультом, Олег Шевкун у микрофона. Друзья, всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии» продолжение следует.